и какую пенсию вы уже заработали.
Это очень удобно.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Персонально ваш.
15.07 в российской столице. Мы продолжаем программу «Дневной разворот». И сейчас традиционно час, который у нас носит название «Персонально ваш». В студиях Москва Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Добрый и наш день. Гость сегодня бывший министр экономики, советник председателя правления Роснана Яков Уренсон. Яков Моисеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Приветствуем вас. Сейчас очень много новостей, связанных с очередной губернаторской чехардой. Каждый день, один день одно имя, что называется. Слухи ходят, правда, говорят, что уж чуть ли не больше десятка губернаторов отправятся в отставку. Но вот сейчас разговоры сосредоточены вокруг Дагестана, главы Дагестана. Можете сказать с экономической точки зрения, как выглядят отношения федерального... Выглядели, во всяком случае, вы об этом наверняка хорошо знаете, отношения Москвы и Дагестана. Что здесь, допустим, зависит от губернатора, что ему нужно делать?
Ну, в разное время, думаю, что эти отношения складывались по-разному. Были разные правила игры, и формальные, и неформальные. Но думаю, что всегда Дагестан такая серьезная региональная единица, серьезный субъект федерации, который, в общем, заслуживает особого внимания в связи с тем, что это многонациональная республика, в связи с тем, что там непростые отношения и внутри республики с соседями, но мне кажется, это такой объект, который заслуживает серьезного внимания.
А на что это, на какие процессы это оказывает влияние? Вот если много действительно разных групп, мы сейчас говорим не про национальности даже, может быть, а как вот группы интересов, да, как это выливается в итоге в отношении целого субъекта с центром? Грубо говоря, ну, если идет вопрос экономического развития, да, что этому мешает или помогает, например, конкуренции и все такое?
Ну, разные объекты. Субъект федерации есть. Есть субъект федерации, который полностью сами себя обеспечивает. И более того, часть ресурсов у них изымается и передается в другие субъекты федерации. Но Дагестан – это субъект федерации, который имеет федеральные дотации. Uh-huh. Естественно, они требуют особого обоснования. Они значительные. Раньше, во всяком случае, были. Думаю, что и сейчас не маленькие. Поэтому очень много зависит от того, как руководство республики, как люди, которые там занимаются экономикой, обосновывают свои запросы. Если под эти запросы серьезные обоснования, улучшается или ухудшается их взаимоотношения с федеральным бюджетом. Потому что, ну, естественно, и Минфин, и Минэкономики, и любой другой орган, который вынужден экономить средства. Раньше это было совсем тяжело, когда был острый дефицитный бюджет. Сейчас, думаю, хотя бюджет у нас профицитный, все равно любой трансфер с федерального бюджета вызывает или должен вызывать, ну, думаю, вызывает реально серьезные споры, разногласия и требует, ну, таких проектных обоснований.
А как вы думаете, вот сам фигура губернатора в вопросе взаимоотношений с федеральными министрами, это фигура равнозначная им, да? То есть он может прийти и сказать, он с равных позиций договаривается, или он просит всегда просить о чем-то?
Да нет, вы знаете, разные губернаторы ведут себя по-разному.
Зависит от личности, да? Или от...
Сильно зависит от личных отношений, от характера человека. Это, ну, как вообще любые отношения. Но когда речь идет о бюджетных дотациях, субсидиях или трансферах, как правильно называть, сейчас не знаю, всегда, ну, для меня, во всяком случае, когда я был министром экономики, было принципиально важно, есть ли под данную цифру обоснования, ну, в лучшем случае, это хорошее проектное финансирование.
А что, как вы видите, обоснование? Что он обосновывает, губернатор?
Ну, он обосновывает, просто... если он говорит, что, во-первых, сама величина дефицита, как она складывается.
То есть у меня,
почему, откуда она появилась?
Нечем платить врачам, да, или там учителям. Он приходит и говорит, я вот занимал деньги, потому что мне нужно было заплатить зарплату. Это является обоснованием таким?
Ну, это зависит от того, какая динамика зарплаты, угу, сколько врачей находится в бюджетных учреждениях, которые подчинены федеральному бюджету, сколько врачей обслуживаются местным бюджетом. масса вопросов. Ну, в общем, с врачами обычно, с врачами, с учителями особых проблем не бывает. Здесь есть строгие нормативы, есть Министерство здравоохранения, Министерство науки, образования, другие ведомства, которые готовят соответствующие обоснования. Больше вопросов обычно, во всяком случае, в мое время, вызывали какие-то инвестиционные проекты. Строить или не строить на данной территории какой-то объект. Uh-huh. Речь, ну, речь, конечно, не идет об объектах, которые обеспечивают там безопасность. А речь идет об объектах промышленного, сельскохозяйственного назначения. Вот по ним, конечно, нужны очень серьезные обоснования. И, конечно, в большинстве случаев, мы, во всяком случае, рассматривали те объекты, которые, ну, пусть через длительный срок, но все-таки окупаются. Хотя есть, конечно, такие объекты, которые все равно нужны там, ну, скажем, по обеспечению там питьевой водой, допустим, строить какие-то сооружения, не зависит от того, каких этих денег стоит, все равно приходилось их строить. В том числе и вот в Кавказских республиках. Или там разного рода железные дороги, аэродромы и так далее. А вот чисто промышленный объект, скажем, производство там минеральной воды или еще какие-то другие, они нуждаются в самых серьезных обоснованиях. И мы их требовали, думаю, сейчас их требуют еще с большим основанием, поскольку больше уже проработанных разных методик, решений и так далее принималось.
А вот в серии отставок губернаторов, которые уже состоялись, ну, пока вот две, да, шансов, Самарский, Меркушкин, вы видите больше политической мотивации или вот как раз проблем с тем, что губернаторы не справляются с экономикой?
Знаете, я настолько далек сейчас от этих отношений федерации, субъектов федерации, абсолютно не могу комментировать этот вопрос, совершенно не знаю, как там складываются отношения, какие есть к ним претензии или какие есть у них достижения. Меньше знаю шансов, а Меркушкина знаю достаточно хорошо. Он работал в другой субъекте федерации, но и в мое время был один из самых толковых, грамотных, успешных руководителей субъектов федерации. Ну, возможно, сейчас другая ситуация. Ну, абсолютно не могу ничего комментировать, не знаю, что там произошло.
То есть у вас впечатление о нем, как об управленце, очень положительное?
О Меркушкине чрезвычайно положительное. Вот в мое время, говорю, он был один из самых таких содержательных и успешных губернаторов.
Просто часто заголовки. Как он мог управлять регионом? Да как этот человек вообще могли куда-то поставить? Вот у вас...
Ну, я не знаю, кто эти заголовки делал, на каких основаниях.
В нашей еще студии Яков Лоренсон, адвокат Меркушкин, пожалуйста.
Ну, я ничего не адвокат, слава богу. У меня другая специальность. Но говорю, в мое время, когда я работал в Министерстве экономики, и мы имели дело с разными субъектами федерации, Меркушкин был один из самых, по-моему, грамотных, содержательных глав субъекта федерации.
Ну, если все-таки в этой теме еще чуть-чуть покопаться, говорят в Кремле, что это вот политика. У нас ротация губернаторов, и, собственно, что вы удивляетесь? Это вот, как вам кажется, действительно мы немножко просто перетряхиваем?
Ну, меня не удивляет ничего, что делается в Кремле. Ну, естественно, это, как раньше говорили, номенклатура Кремля. Вероятно, он имеет и формальное, и неформальное обоснование принимать решения.
У нас сегодня в эфире был представитель Евросоюза Ушацкас и сказал, что антироссийские санкции эффективны весьма. Вы как оцениваете?
В каком смысле? Для кого? Для России? Для антироссии?
Ну, для Европы.
Для Европы?
Как вот, ну, я уже не помню, сколько получается, 3 с лишним года они действуют. С точки зрения экономики, я уверен, вам вопрос это много раз задавали, и другим комментаторам, специалистам. Насколько Россия пострадала из-за этих санкций? Можно ли это как-то посчитать в каком-то перевести в денежное выражение?
Да, мне не кажется, что санкции можно оценивать с экономической точки зрения. Санкции – это чисто политическое мероприятие, и оценивать его прежде всего надо с точки зрения того, достигнуты ли те политические цели, которые преследовали эти санкции или нет. Это, ну, 90% в этом. Остальные 10% можно оценивать экономику. Для России санкции имели отрицательное значение, для меня это совершенно очевидно. Ну, это видно на рынке, удорожание целого ряда товаров от следствия этих санкций. Для Европы, думаю, особого экономического значения эти санкции не имели. Доля России в мировой экономике, по последним данным, которые были опубликованы ООНовской организацией, 2,4%. Ну, в Европе оно
немного.
В мире 2,4%. Для серьезных европейских компаний...
А помните, для сравнения, вот, например, Китай, США, там, сколько? Нет, порядок США цифры
порядка 30%, Китай порядок 15%. Китай точно не помню цифры, но можно смотреть. Но при всех случаях экономические последствия санкций для нас заметны. Для Европы, во всяком случае, для крупных компаний вряд ли. Может быть, есть
отряд не заметил потери бойца.
Думаю, что да. Есть, возможно, какие-то мелкие компании, которые были ориентированы на российский рынок, но для них это было проблемой заменить наш рынок, если он занимал существенную долю в их поставках. А в поставках крупных компаний российский рынок вряд ли занимал какую-то очень высокую долю.
Ну, с другой стороны, история с турбинами Siemens, да, которая была недавно, зачем-то они как-то соглашались.
Siemens первое, очень специфический продукт. Турбины производятся единицами, а не сотнями. Это, во-первых. Во-вторых, каждое соглашение по турбинам, я как бывший работник РАО-ЕС, это хорошо знаю. Это такой серьезный документ, несколько томов, которые вот на этом столе вряд ли поместятся, где описывается все, начиная от технических характеристик, кончая условиями эксплуатации. Очень специфический продукт. По нему, чтобы понимать, какие имели последствия все эти дела для турбин, надо знать и видеть эти соглашения. Еще раз повторяю, каждое соглашение по каждой турбине это несколько, так, много килограммов томов документов, которым сопровождается такое соглашение.
Просто для наших слушателей объясню, кто, может быть, не знает, как выглядит студия. Здесь стол на 5 персон, которые достаточно свободно будут при этом сидеть.
Метр
на большом расстоянии друг
диаметре.
От друга.
Да. Да,
вот большой стол.
Документация по каждой турбине вряд ли на этом столе поместится.
На секундочку, позвольте я вас верну в Россию в отношении с регионами. Дело в том, что, ну, не секрет, что у регионов очень большая задолженность, да, которая формировалась вот в эти кризисные годы. Особенно. И многие экономисты говорили, что это будет настоящий крах, потому что регионы не знают, что делать с этими долгами. А сейчас вроде было принято решение о том, что бюджет, ну, традиционно каждый год, когда принимают бюджет, что бюджет закроет эти дыры. Но не создает ли это в таком случае, вы как странно мотаете
говорить? Мне кажется, сейчас какое-то более тонкое решение было принято. Я не очень внимательно это все изучал. Вообще не изучал, можно сказать. Но по прессе судя, там были решения более аккуратные приняты. Каким-то регионам там сохранились какие-то объемы дотаций, поставок и так далее. По другим регионам были продлены сроки выплаты процентов по старым кредитам.
То есть гарантии
по регионам, какие-то другие меры.
Центр в данном случае решает проблему с процентами, да, а не с основным объемом долга.
Центр различными путями пытается облегчить это вот долговое бремя регионов. Это, кстати, одна из ключевых задач центра всегда, независимо от того, был кризис или не был кризис. Так или иначе, всегда долги у регионов перед центром есть, будут, и вряд ли будет такая ситуация, когда все субъекты федерации ничего не будут должны центру.
Мне просто не очень понятно, вот верно ли выглядит ситуация? Регионы мучаются со своими долгами, при этом регионы у нас не то чтобы сильно независимые в плане политическом, да? То есть страна выглядит как, не как федерация, как страна унитарная, по тому, ну, во всяком случае, как нам представляется это. Но при этом мы постоянно слышим о том, что вот этот регион не справляется, тот регион не справляется, как будто бы он сам должен с этим совсем справляться. Такой парадокс маленький в голове.
Ну, возможный парадокс. На самом деле, мы действительно федерация, отношения межбюджетные между центром и местами самые различные в различных регионах. Как я уже говорил, есть дотационные, есть доходные регионы. Но при всех случаях, как мне кажется, по каждому проекту, который рассматривается в регионе, должны быть серьезные обоснования. И это главное. Политический вес губернатора, конечно, он имеет большое значение. Его личные отношения, его формальные, неформальные отношения с Минфином, там, с министром финансов, с министром экономики. Это все играет роль. Но главное, обоснования есть они или нет, каковы они, насколько они содержательны, насколько они конкретны. В этом суть.
Яков Уренсон, экономист, бывший министр экономики, советник председателя правления Роснана, в нашем эфире. Я напомню, что вы тоже можете принимать участие в нем по телефону +7 985 970 45 45. Аккаунт вызван в Твиттере, сайтах .msk.ru, и в Ютубе идет онлайн-трансляция. Вы говорили, что вы не читали свежих газет, но наверняка все-таки до вас донеслась информация по поводу ВИМ Авиа. Я даже не подробности интересует, а
да,
в целом...
Да, это не сегодняшний, да.
Да, очень крупный игрок, и сейчас пытаются каким-то образом спасти эту авиакомпанию, потому что очень чувствительная сфера. Но, на ваш взгляд, это говорит о каком-то системном кризисе, и насколько большой масштаб проблемы?
Знаете, рынок авиационных перевозок очень сложный рынок, и рынок регулируемый, объективно регулируемый,
даже как не вручную регулируемый.
Ну, вручную или не вручную, это следующий вопрос. Ну, в принципе, это регулируемый рынок. Рынок там продовольствия, это, скажем, рынок там костюмов, одежды, он нерегулируемый по определению. Uh-huh. А есть рынки, как рынок электроэнергии, например, uh-huh, с централизованной доставкой электроэнергии, с сетями и так далее. Есть другие рынки, которые объективно должны быть регулируемыми. Вот, как мне кажется, рынок авиационных перевозок – это регулируемый рынок. Меры его регулирования в разных странах различные. Она зависит от многих-многих факторов. От собственности на аэродромное хозяйство, там, от правил перевозки и так далее. Но он должен регулироваться, это очевидно. Как мне кажется, вряд ли стоило допускать ситуацию, когда крупная компания дошла до такой стадии, когда, я не помню, там, чуть ли не сотни тысяч людей осталось без перевозки. Ну, много.
Многие рейсы были отменены, да.
Там, и так далее, и так далее. Мне кажется, это легко предвидимая ситуация. Какой рынок контролируется, он должен контролироваться так, чтобы таких ситуаций просто не допускать.
А кто за это отвечает?
Ну, у нас есть разные органы. Вот, я, наверное,
то есть правительственные время, какие-то структуры?
В мое время была организация, не помню, как это называлось, но называла ее госпожа Анодина, которая вот участвовала всегда во всех совещаниях, мероприятиях, всегда уведомляла нас, если что-то происходит в какой-то авиакомпании и так далее.
Это которая Межгосударственный авиационный комитет?
Что-то в этом роде было. МАК, кажется, назывался. Или сейчас так называется.
То есть, когда происходит какая-то проблема, да? Вот, насколько я читал по поводу ситуации в ВИМ-авиа, якобы так многие авиакомпании живут, то есть, определенное время накапливают долг, и когда начинается сезон, и когда они зарабатывают в этот сезон, летний сезон, они с этими долгами рассчитываются. А тут сезон просто подвел, мало отдыхающих.
Ну, что значит сезон подвел? На всякий сезон есть прогноз, сколько будет людей перевозиться, есть опыт прошлых лет, есть опыт других стран, здесь есть статистика, как в данном случае, вот статистика очень помогает всегда. Могут быть отклонения какие-то, но они прогнозируемы. Считаю, что это такая грубейшая ошибка и менеджмента компании, и грубейшая ошибка регулирующих органов, которые допустили такую ситуацию, когда там, сейчас повторяю, я могу цифры не знать, но как по прессе суть, там не десятки, а просто сотни тысяч людей остались вне перевозочного пространства, там сегодня бюджету, я не знаю, кому придется все равно их вывозить, uh-huh, дотировать, значит, эту компанию, вернуться в бюджет эти деньги или нет. Получается, что рядовой налогоплательщик рассчитывается по грехам менеджмента ВИМ-авиа, или как она там называется?
ВИМ-авиа.
И по грехам регулирующего органа, который отслеживает наши авиационные перевозки.
Потому что, ну, плохо отслеживает. Плохо отслеживает, получается.
Плохо отслеживает, да. Я считаю, что это вина не только менеджмента компании, но и менеджмента регулятора.
У нас и так рынок авиаперевозок очень дорогой для конечного потребителя. Да? Цены на билеты очень дорогие. Я уж не говорю о том, что очень странная система перелетов между регионами. Фактически прямых рейсов между городами не очень много. Только через Москву. Вот крах такой, я не нагнетаю панику, я хочу, чтобы все меня правильно поняли. Но вот эти сложности у одной отдельно взятой компании, какую угрозу создают для всей отрасли?
Ну, как всегда, в конкурентной среде, а авиационные перевозки, конечно, конкурентная среда. Для каких-то компаний, которые в состоянии взять на себя часть пассажиропотока, это выгодно. Для других компаний которые не могут этого сделать, невыгодно, поскольку их доля на рынке становится меньше, и крупные компании больше будут оказывать на них отрицательное воздействие. Конкуренция от нее никуда не убежит.
И обычным людям невыгодно, насколько я понимаю, потому что...
Конечно. Обычным людям это, конечно, невыгодно, потому что чем выше конкуренция, тем ниже стоимость билетов, тем это выгоднее рядовому пассажиру. Тем меньше конкуренции в отрасли, тем выше цена билетов, тем хуже услуги, снижается качество услуг. И это, конечно, невыгодно пассажиру. Причем это хорошо видно. Я вот летаю на международных линиях и на внутренних. И одна и та же компания, не буду называть имя этой компании, которая работает на внешних рейсах, работает, как правило, лучше, содержательнее, меньше опозданий, лучше обслуживание пассажиров, чем та же самая компания, работающая на внутренних рынок рейсах, рынок которых поделен и долго остается неизменным.
Ну, у нас, кстати говоря, на уровне регулятора тоже были сообщения от Минтранса, по-моему, я могу сейчас ошибаться, что в адрес какой-то из авиакомпании, что вот, ребята, если вы не будете там соблюдать какие-то правила, мы вас не будем выпускать за границу. То есть, понимаете, мол, здесь-то вы можете как угодно себя вести, а вот за границей не-не, мы там лицом торгуем.
Я считаю, что это крайнее безобразие. Прежде всего, мы должны заботиться о качестве перевозок своих граждан. А международный рейс, там все-таки больше граждан других стран, чем наших. Это вечная история. Это касается не только железнодорожного транспорта, это касается всего чего угодно. Дума идет с далеких советских времен. Вот надо, чтобы наше лицо за границей выглядело красиво. Считаешь, что наше лицо будет выглядеть красиво тогда, когда мы прежде всего бережно и заботливо будем относиться к собственным гражданам. Конечно, нельзя обижать иностранцев, это совершенно очевидно, но прежде всего надо вкладывать силы, ресурсы, регулирующие усилия в том, чтобы наладить порядок на внутренних перевозках, неважно, каким видом транспорта они осуществляются, железнодорожным, авиационным, автомобильным и так далее.
Еще про банки, да, давайте, может, начнем тему. И Бинбанк, открытие, разные проблемы. ЦБ объявляет о санации. Вот я не являюсь вкладчиком ни одного банка. Наверное, это плохо, а может быть хорошо по нынешнему времени.
Только трехлитровый.
Да. Я не беру кредитов в банке, а вот тем людям, которые все-таки с банками сотрудничают напрямую, держат там деньги. Вот что можно посоветовать? На что нужно смотреть, чтобы не попасть в какие-то неприятные ситуации? Как понять, что банк твой, там, входящий в топ, не знаю, 20 крупных российских, что вот он уже так вот дышит еле-еле, что-то там грянет?
Ну, как мне кажется, рядовому вкладчику понять это абсолютно невозможно. Но оценить ситуацию можно по своим отношениям с банком. Если банк там начинает заманивать все клиенты, повышая ставки, ну, это уже должно вызывать вопрос. Если же банк в любой ситуации действует стабильно, устойчиво, не заманивает дополнительных клиентов какими-то непонятными уступками, повышением процентных ставок и так далее, ну, значит, у банка более-менее стабильная ситуация.
То есть внезапное появление каких-то выгодных предложений у банка, которые раньше в этом не был замечен, должно насторожить как минимум.
У меня это всегда вызывает сразу вопросы, что, как, почему.
Пытаются приманить себе клиентов любым способом.
Да, это уже...
Но, с другой стороны, когда они не борются за клиента, это тоже вызывает вопросы.
Бороться за клиентов можно по-разному. Бороться за клиентов можно тем, что ты стабильно работаешь, устойчиво, никогда не отказываешь клиентам ни в каких услугах и так далее. А тебе идет мало, что солидный, серьезный банк и так далее. А бороться за клиентов можно, как некоторые банки делают, заманивая высокой проектной ставкой, выезжая там на предприятие и устраивая свои компании там на заводах по привлечению клиентов, расставляя там столы в цехах и наливая кофе, а иногда и более крепкие напитки и так далее. Вот это лично бы у меня сразу вызывало вопрос, а почему, если серьезный, устойчивый, стабильный банк, работает по правилам?
Мы вернемся через несколько минут в студиях Москвы.
Персонально ваш.
Пятнадцать тридцать.
Персонально ваш.
Продолжается программа «Персонально ваш» в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. У нас в гостях экономист Яков Уринсон, бывший министр экономики, советник председателя правления «Роснано». Мы вот о банках начали говорить. О Бинбанке, кстати говоря, как о примере последнем. 11 место, по-моему, по размерам активов.
Серьезный банк.
Вы не читали интервью Шишханова «Ведомостям», где он говорит, что, в общем-то, берет ответственность на себя?
Интервью не читал, но Шишханова, ну, по старом работе хорошо знает. На мой взгляд, очень такой содержательный, умный, ответственный действительно человек, который так, ну, в мое время так котировался очень высоко.
Не, вот я разговаривал с одним из спикеров здесь на радиостанции, и он утверждает, что вот если есть проблема у банка, надо смотреть, кто руководил, потому что очень много всяких отмывочных контор, и ведь Банк России, когда отзывает лицензии, тоже у него постоянно там не выполняли закон о там противодействии финансированию там терроризма, да, или там не предоставлял отчетность вовремя, проводил сомнительные процедуры. Вот с вашей точки зрения, все-таки та компания, которая сейчас уже идет, которая захватывает таких крупных игроков, как Югра, как Бинбанк, это все еще вопрос сомнительных действий руководства, или это уже какая-то системная проблема, не связанная с мошенничеством или преступными делами?
Думаю, что здесь есть, конечно, там и разного рода факторы, но один из главных факторов, что все-таки наша банковская система еще никогда до сих пор, ну, и ей-то всего этой банковской системе 25 лет, не сложилась такую разветвленную, серьезную, крупную сеть различного рода банков, которые специализируются на обслуживании разного рода клиентов, которые разные по величине и так далее. И в результате объективных факторов, ну, говорю, 25 лет всего этой всей нашей банковской системы, да, это был перерыв 80 лет. И в результате субъективных факторов не всегда грамотные люди там работают. Но все-таки главное, как мне кажется, в том, и, по-моему, абсолютно правильно действует Центральный банк сегодня, в том, что в этой банковской системе продолжает наводиться такой элементарный порядок. Первое, соблюдение правил игры. Вот это главное. Вот особенно в банковской системе важно это, где каждая деталь имеет очень большое значение. И второе, должна быть строгая политика в каждом банке. Она должна быть объявлена, она должна соблюдаться. Этого, к сожалению, у нас во многих, даже крупных банках, сегодня нет. Но, с другой стороны, если все сведется к тому, что число банков будет постоянно уменьшаться, это опять плохо, поскольку уже эту тему сегодня затрагивали, это снижение уровня конкуренции, отсутствие конкуренции, это всегда отрицательно сказывается на потребителе.
Но Центробанк здесь должен дать, смягчить как-то свою позицию? Или все-таки, вот если установили правила, то, ребят, давайте
все. Невозможно. У Центрального банка жесткие, абсолютно правильные требования.
Причем он независимый, и повлиять на него формально,
невозможно,
во всяком случае, нельзя.
Ну, конечно, невозможно, неформально тоже.
То есть, в отличие от авиационных наших властей, которых вы в первой части программы критиковали, которые не досматривают Набиуллина вместе с ЦБ, она, наоборот, досматривает,
кажется,
она же себя правильно ведет.
ЦБ,
вовремя реагирует.
Набиуллина и весь аппарат ее действует абсолютно правильно, убирая с рынка некачественных игроков. Я не говорю об игроках, там, жуликах, ворах и так далее. Это сегодня, по-моему, это.
А что такое некачественный игрок тогда?
Игрок, который не учел все объективные условия, которые существуют на рынке банковских услуг. Это очень сложный рынок. Рынок тесно связан с международными активами. В последнее время условия жизни там сильно ухудшилось в связи с упоминавшимися сегодня санкциями. Одно дело, когда я мог пойти на мировой рынок и взять денежные ресурсы под там 7-8%. Сегодня для нас, как вы знаете, в результате санкций этих рынок ограничен, и я вынужден брать текущий кредит под 10-12% больше процентов. А это значит, у меня меньше заемщиков, а это значит, ну, очевидные последствия. Мой ресурс стал дороже очень.
Так вовремя ли начали проводить эту чистку? Если банкам и так тяжело сейчас.
Так, с одной стороны, проводится чистка, с другой стороны, вы упоминали же открытие. Им же выделили достаточно существенные деньги. санирование, как это называется, или санирование, им оказали реальную помощь, выделив огромные деньги, я не буду называть цифру, но в газетах разные цифры уже промелькнули, огромные средства для того, чтобы банк продолжал работать.
А какой долг? Вот, если бы у меня был счет в открытии, после всей этой, да, элементарно, после первого же заголовка у открытия проблемы, ему требуется санация, я бы пошел, снял свои деньги и положил его в трехлитровую банку. Да.
Ну, во-первых, это сделать не так просто, как вы знаете, в наших банках.
А если бы мне еще попробовали не дать, то я точно бы никогда бы в этот банк больше не пришел. Это вопрос...
Сегодня вы прочитали информацию о том, что банк проблема, а завтра вы прочитали информацию о том, что банку выделен практически очень дешевый денежные средства в гигантских объемах.
Чуть ты до банка не успел дойти, ему уже помогли.
Отлично. Вот и у банка будут деньги для того, чтобы мне отдать, для того, чтобы я их переложил в свою трехлитровую банку. Нет, я просто к тому, что каждая вот эта новость, она отвращает клиентов сразу, моментально. И, естественно, клиент идет в Сбербанк. Ну, потому что, да, у него маленькие проценты, там, допустим, по сравнению с другими, хотя сейчас, наверное, уже и не так.
Не-не, сильно меньше, чем другие.
Сильно меньше. Но зато я сплю спокойно, потому что моя зарплата 150 рублей, она вот...
Ну, отлично.
У клиента... Сейчас как будто бы обвиняешь Германа Грефа в неком сговоре с Набиуллиной.
Не-не-не, никого там сговора нет и быть не может по определению. Просто очень хорошо, что сейчас на рынке банковских услуг такая ситуация. Каждый клиент, в зависимости от своей квалификации, в зависимости от объема средств, которыми он располагает, выбирает, что ему лучше, идти Герману Грефу и под низкий процент, но практически с 99% гарантией вкладывать свои деньги, или рискнуть пойти в другой банк, получить больший процент, но он уже сегодня, в отличие от вкладчиков 90-х годов, понимает, что он рискует своими деньгами. Ведь когда были кризисы банковские нашего 90-х годов, которые я хорошо помню, и в которых меня тоже обвиняли, ситуация была другая. Люди не понимали, что они рискуют, вкладывая деньги под высокий процент. Uh-huh. Сегодня, думаю, что даже бабушка в деревне и то понимает, что вкладывая деньги в неизвестный банк под высокий процент, она рискует. Что надежнее отнести в Сбер там, или в то же открытие.
И это правильно.
Это меньше считаешь, что это абсолютно правильная ситуация на рынке любых услуг, особенно банковских. Mm. У клиента должен быть выбор. Надежно, но под низкий процент, или с риском, но под высокий процент. Сейчас такой выбор пока у клиентов есть. И не дай бог, если его не будет. Вот резкое уменьшение количества банков, которые работают у нас на рынках, я считаю, это плохо. Но санации банков, ограничение их свободы и деятельности, если они прокололись, это правильно.
Срочное сообщение приходит по линии информагентств. ФСБ подтвердило обнаружение в Ингушетии останков главаря террористов Доку Умарова. Это официальное сообщение Центра общественных связей ФСБ. В результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативных поисковых мероприятий в горно-лесистой местности в Ингушетии обнаружено захоронение главаря северокавказского банпополя Доку Умарова. Он был убит в 2013 году, сообщает ФСБ. И также 4 члена его банды были, видимо, в этом захоронении. И в новостях вы узнаете больше подробностей. Простите, что вас перебил. Просто вот
широкие новости. Про ФСБ, наверное, один из последних вопросов. ФСБ, как нам рассказал Павел Дуров, направил некую бумагу в офис Телеграма по поводу того, что, в общем, надо раскрывать личные данные. И Жаров из Роскомнадзора высказался в отношении Facebook, что если вы не будете соблюдать законодательство о личных данных, то, в общем, можем с вами обойтись, как и с сетью LinkedIn.
Да.
Вот вопрос. Мы в первой части с вами говорили про лицо России, о котором на международной арене, о котором, наверное, надо заботиться во вторую очередь, сначала о наших делах. В этом смысле, если вот запрещают Telegram, закрывают Facebook, какие риски тут могут быть?
Ну, это очевидно плохо. Плохо прежде всего.
Это плохо для нас, как для потребителей, для меня, например.
Конечно. Ну, и для меня тоже. Пользуюсь и Facebook и так далее. Это плохо. Думаю, что у ФСБ и других соответствующих организациях должны быть более аккуратные и гуманные методы работы с поднадзорными инстанциями.
Но это вот бытовой аспект. А такой глобальный экономический, репутация, если говорить о репутации России. Есть ли риски?
Скажется, это, конечно, репутации, но не очень сильно уже после всех событий.
Хуже уже не будет?
вряд ли такие.
Мы уже на дне.
Повлияет. Ну, близко к дну, я думаю, да.
То есть, скажем так, западных инвесторов, таких условных, уже вряд ли чем-то можно удивить.
Ну, понимаете, инвестор что же? Человек, который считает деньги. Если он получает здесь сверхприбыль, он пойдет здесь, пойдет сюда, и это известно. И в советское время сюда вкладывали независимо ни от чего, несмотря на то, что было не ФСБ, а КГБ. Инвестор интересует деньги. Он оценивает доход, оценивает риски. А политика для него на третьем месте.
Все. Спасибо, наверное, большое.
Спасибо.
В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Яков Фринсон, экономист, бывший министр экономики. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Персонально ваш.
Разворот.
Спасибо большое Якову Ринсону. Мы переходим к еще одной теме. Успеем ее обсудить. Отставка главы Дагестана Рамзана Абдулатипова. Беслан Успанов к нам присоединяется. Главный редактор интернет-издания «Кавказская политика». Беслан, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Насколько это решение об отставке Рамзана Абдулатипова, да, я понимаю, оно сейчас объясняется возрастом его, насколько оно для Дагестана неожиданно с вашей точки зрения?
Ну, за 4 года, что Рамзан Гаджимурадович находился на данном посту, ну, наверное, 3,5 года из них ему все время прочили вот эту отставку. Слухов было очень много, то есть, ну, чуть ли не каждый квартал там каждого года или какое-нибудь событие это сопровождалось тем, что вот-вот Рамзана Гаджимурадовича поменяют, назывались всегда там разные кандидатуры, инкриминировались там неудовлетворительные там результаты по разным направлениям.
Например, ну, то есть, например, что у Абдулатипова не получилось?
Ну, например, берем... Нет, мы... что, например, не получилось, в принципе, можно брать любую сферу, начиная от... там, если берем там просто свежий повод, это скандальные выборы, которые у нас проходили и в Госдуму на территории Дагестана, и Элла Памфилова, которая потом сюда приезжала, это подтвердила, что одни из самых грязных выборов и фальсификаций происходили на территории там Республики Дагестана. Это можно брать и там правоохранительное направление. Дагестан один из немногих регионов Российской Федерации, в котором по сей день существует практика незаконного экстремистского учета, где людей просто без ведома ставят на некий там учет.
Ну, я так понимаю, это было, в принципе, и до Абдулатипова, но другой вопрос, что он ничего не изменил в этом смысле.
Вот вопрос ведь в том, что, ну да, Дагестан и до него был, скажем так, неспокойным регионом, но тем не менее человек кричал налево-направо, цитирую, я освободил вас от рабства, то есть своим людям, своим гражданам, своим там
единоверцам. А кто был рабовладельцем-то?
Ну, по его версии, все те чиновники, которые были до него, там на разных должностях и в руководстве республики, и там рангом пониже, они все, собственно говоря, там считали людей за рабов и, собственно говоря, за их счет жили. Но Рамзан Абдулатипов на этом, как говорится, тоже далеко не ушел. И, знаете, здесь всегда таким показательным явлением и примером является, то есть, мнение просто обычного народа, большинства народа. То есть журналисты могут как угодно что-то трактовать, чиновники могут приезжать в Москву, там рапортовать о каких-то там успешных своих там показателях там в разных направлениях. А мнение народа, оно всегда, собственно говоря, является, ну, определяющим фактором. И то есть я сейчас могу там много примеров из числа просто знакомых мне людей привести, которые и до вот сегодняшнего дня это говорили, и сегодня это подтверждают тем, что говорили, что вот если настанет тот день, когда его уберут, а он действительно настанет, то мы, собственно говоря, будем это праздновать там, будем снимать банкетные залы, будем там отмечать это там в кругу семьи там и так далее, и так далее. Это как бы факт, то есть это действительно есть.
Uh-huh. А это такое же настроение, которое было, когда или перед тем, как в отставку ушел Магомед Магомедов, предыдущий губернатор?
Нет, я, скажем так, в любом регионе, проблемном регионе, тем более, смена любого губернатора и назначение нового, оно сопровождается некой надеждой. То есть это всегда, это везде. То есть вот придет новый, и у нас есть надежда на то, что новый губернатор нам, собственно говоря, обеспечит там лучшее будущее, нежели предыдущий. А с учетом фигуры Рамазана Абдулатипа, ведь это действительно очень опытный человек, который занимал в свое время различные, абсолютно различные эти должности. Он был и министром федеральным, он был и депутатом Госдумы, он был ректором, он был послом. Ну, то есть человек, у которого, куда ни посмотри, богатый жизненный и политический опыт.
Беслан, у нас, простите, времени немного. Я хотел спросить, вот в Дагестане, в принципе, в Кавказских республиках довольно сложный этнический состав, да, в регионе. А можно сказать, что Абдулатипов важен как такая консолидированная фигура, которая может примирять
удалось
всех.
Ли ему это, да?
Не, ну, естественно, если мы берем Дагестан, Дагестан это один из самых мультинациональных, многонациональных регионов нашей страны. И в данном случае, то есть, последняя практика показывает, что представителями, то есть, там, главами, руководителями республики являются представители больших, ну, так называемых, там, титульных наций, там, аварцы, даргинцы, то есть до этого был Магомед Салам Магомедов, там, даргинец, сейчас к власти пришел, там, точнее, уже ушел Рамазан Абдулатипов, и вот это вот, в принципе, она, вот эта градация, она соблюдалась, и нету, скажем так, в принципе, не исключено, что она и дальше в таком виде будет соблюдаться, и кто-то будет вот из представителей этих национальностей назначен теперь вместо того же Рамазана Абдулатипова.
А насколько важно, чтобы в Дагестане был человек, скажем так, из местных? Человек, ну, вот, который родился, знаете, и вырос в Дагестане, понимаете, как никто другой специфику.
Я понял. Нет, здесь вопрос... На сегодняшний день стоит вопрос в следующем. То есть, может быть, для кого-то действительно важно, чтобы там был он представитель там такой нации или прочее, и прочее, но нужно смотреть по факту. А в данный момент как бы народ хочет, чтобы республикой занимался человек, который будет просто заниматься проблемами народа. И не важно, что там...
Не важно, какой национальности.
Да, но...
То есть, лишь бы пришел хороший, эффективный менеджер.
Естественно. Но я думаю, что следующее назначение это будет какой-нибудь человек.
Вот смотрите, упоминалась фамилия Хлопонина в этой связи. Да. Как-то обсуждается в Дагестане эта кандидатура?
Не, ну, я же говорю, то есть Абдулатипова всегда уже довольно давно отправляют в отставку, и вместо него всегда назывались фамилии. Хлопонин в их числе, безусловно, всегда, как говорится, занимал свое какое-то место. И на сегодняшний день его фигура, его имя называется в том числе, тем более, что он был полпредом на Северном Кавказе, и Дагестан, в принципе, он понимает, что такое Дагестан.
А он понимает. Но,
ну, мне сложно судить, насколько сильно и эффективно он там понимает, но тем не менее у него какой-никакой опыт есть, управленческий опыт.
То есть это, может быть, не худший вариант?
Ну, нет, это абсолютно не худший вариант. Худших вариантов там, в принципе, предостаточно.
Ну, например? Вот полминуты буквально.
Нет, на мой взгляд, худшим вариантом может быть назначение, там, допустим, того же там Ченчика, который сейчас находится в Росгвардии. Это человек, который возглавлял кавказскую полицию, всю кавказскую полицию, его перевели в Росгвардию.
Как еще раз...
Ченчик, Сергей Ченчик.
Ченчик, ага.
Его называют, да, тот же он обсуждается? Ну, как
безусловно. Возник? И он, и Сергей Меликов из Росгвардии называется. Uh-huh. И не исключено возвращение Магомед Салама Магомедова из администрации президента. То есть, в принципе, список довольно большой. Я думаю, что вот эта вот непонятная ситуация и не сошлись в неких фамилиях, мне кажется, наверху просто не могли подобрать кандидата, который мог занять этот пост.
Понятно. Спасибо большое. Беслан Успанов, главный редактор интернет-издания «Кавказская политика», об отставке главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Будем наблюдать, как говорит автор одного популярного телеграм-канала. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин. Счастливо.
Вот новый разворот. Рекламно-информационная программа «Люди и деньги».
Здравствуйте, у микрофона Татьяна Тимофеева. В сегодняшней программе о денежных потерях и находках.
Люди и деньги. Знай себе цену.
16-летняя беженка из Ирака нашла в берлинском метро 14 тысяч евро и вернула их законной владелице. 78-летняя жительница Берлина забыла сумку с деньгами в поезде метро. Обнаружив пропажу, она сразу обратилась к сотрудникам подземки, но те ей не смогли помочь. Однако уже спустя 2 дня в отделение полиции вместе с матерью пришла 16-летняя девушка, которая проживает в местном центре для беженцев. Она вручила сотрудникам правоохранительных органов сумку, которую ранее нашла в вагоне. Деньги оказались нетронутыми. Теперь семью беженцев за их доброе дело ждет заслуженная награда. По немецкому законодательству за возврат владельцу найденных денег или ценных вещей полагается вознаграждение в размере 3% от суммы или стоимости. Правда, в случае, если ценности были найдены в общественном транспорте, процент уменьшается вдвое. Таким образом, девушка может рассчитывать на 210 евро. В июле тоже была похожая история. Прохожий вернул жителю Берлина оставленные под деревом 22 слитка золота и 3500 евро. Как рассказал полиции владелец ценностей, он пристегивал свой велосипед, поэтому отложил сверток с деньгами и золотом в сторону, а затем забыл о нем. Прокуратура кантона Женева обнаружила тех, кто спустил в унитаз сумму порядка 100 тысяч евро. Это 2 гражданки Испании. Расследование продолжается. Прокурор также выясняет происхождение денег. Если выяснится, что деньги были получены законным путем, испанки не понесут никакого наказания, так как порча денег в Швейцарии не является преступлением. Если же деньги связаны с нелегальной деятельностью, то это уже другое дело. Предыстория такова. Несколько месяцев назад в туалете рядом с банковским хранилищем в Женевском отделении финансового холдинга UBS Group AG были найдены банкноты номиналом в 500 евро. Через несколько дней купюры засорили туалеты в расположенных рядом ресторанах. Многие купюры были порезаны предположительно ножницами. Услуги сантехников по прочистке труб обошлись заведением в 1000 франков. После этого швейцарские прокуроры начали расследование, чтобы выяснить, зачем неизвестный спустил в унитаз десятки тысяч евро. Сообщается о том, что затраты банка и ресторанов на прочистку канализации были частично компенсированы. А теперь информация от наших партнеров. Впервые в Подмосковье, в городе Долгопрудный, в рамках международной выставки современной живописи будут представлены уже известные и совершенно новые картины кисти Людремер для дома и офиса, а также известные портреты Холст-Масла от знаменитой Людремер. Выставка «Арт Долгопрудный 2017» проходит при поддержке Департамента культуры города Долгопрудный Московской области совместно с компанией «Арт Ример Гэллери», генеральный продюсер Святослав Ример. Выставка пройдет с 20 по 22 октября 2017 года. Заранее бронируйте входные приглашения. Телефон 495-150-4600. Категория 16+. Геморрой мешает жить полной жизнью? Без хорошего специалиста не обойтись. В клинике Медик-Сити высококвалифицированные врачи-проктологи, щадящие методики лечения геморроя. За час, во сне, без потери трудоспособности. Конфиденциальность, деликатный подход. Звоните 495-604-1212. 604-1212. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Программа подготовлена по материалам сайтов Лента.ру и РИА.ру. С вами была Татьяна Тимофеева. Спасибо за внимание.
Рекламно-информационная программа «Люди и деньги». Реклама. Столица – это центр, и кто-то думает, что все решается здесь. Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в ЛДПР. ЛДПР сегодня – это 2400 отделений во всех регионах страны. Это опыт и молодость новой России. Делай историю своей страны. Слушай ЛДПР на «Эхо Москвы». Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В четверг гость программы «Персонально ваш» политик Вячеслав Мальцев после 15 часов.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
Пятница, 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 пятница. Да сколько можно? О, четверг.
У вас 7.